Глава 12. Схвачены.
«Куда делся капитан Крокс? Эй, капитан, где вы?»
Озадаченный бац Грохотуна был первым, что услышал Андрей, придя в себя после перемещения в пространстве. Рядом с мальчиком сидела, тряся головой, Лависа, а около ребят стоял Баюн с неизвестно как оказавшимся у него на плече попугаем. Этим путешественникам повезло больше, чем капитану Кроксу и Василисе. Они не испытали на себе местное искривление пространства и очень удачно перенеслись в самый центр периметра. Андрей сразу понял, что они находятся в городском парке Диметры рядом с оранжевыми озерами. Еще немного, и они свалились бы прямо в воду крайнего из озер. Был самый благоприятный час для прогулок, и в парке уже собирались изумленные люди.
«Смотрите, это пропавшая дочь президента, я видела ее на видеографии», — крикнула какая-то маленькая женщина, прогуливавшая в парке внука в сверхмодном трансформирующемся комбинезоне.
«Нужно вызвать патрульных роботов, сообщить президенту», — раздались другие голоса.
«Лависа, как ты?» — спросил Андрей.
«Что за манера задавать идиотские вопросы? Разве не видно, что со мной все в порядке?» — фыркнула светловолосая девочка.
Едва ступив на почву родной планеты, она вновь превратилась во вздорную и капризную дочку президента. Андрей и прежде замечал ее склонность к неожиданным изменениям в поведении.
«Капитан Крокс и Василиса исчезли», — констатировал Баюн. «Надеюсь, они не застряли в гиперпространстве».
Попугай стянул лапкой с клюва резинку.
«Интересно, как я оказался на твоем плече, а не на плече капитана?» — спросил он у Баюна.
«Понятия не имею», — сказал робот-нянька.
«Я думаю, помогла моя блестящая интуиция», — объяснила пестрая птица. «Сам не знаю почему, но я всегда успеваю примкнуть к тем, к кому нужно. Кстати, если вдруг окажется, что капитан Крокс погиб, вам не нужна ученая птица. Я могу пожить в президентском дворце, пока буду писать свои мемуары», — обратился он к Лависе.
Внезапно из кустов Дрока и Краснотала возник взвод подошедших роботов звездного патруля во главе с офицером. Предусмотрительный попугай мгновенно взлетел с плеча Баюна и поспешно ретировался, решив, очевидно, что в бою от него пользы мало и не стоит подвергать опасности свою драгоценную жизнь.
«И с места!»
На Грохотуна и Баюна были направлены 10 лазерных стволов. В отдалении завыла сирена, подходило подкрепление. Видимо, в президентском дворце уже знали, что в периметре неизвестным образом появились пираты с похищенной Лависой.
«Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками. Отпустите детей, вы под прицелом. Одно движение, и вы будете уничтожены», — послышался резкий голос в динамике.
Очевидно, звездный патруль решил, что оба робота держат детей как заложников.
«Как бы не так! Опущу я руки!» — насмешливо пророкотал Грохотун. «Можно подумать, что я уже в штаны наложил. Ой, держите меня!»
И он решительно вскинул лазерный пулемет. Сверкнула вспышка, и один из роботов звездного патруля, не кстати высунувшийся из кустов, разлетелся вдребезги.
«Минус один!» — начал отчет боевой робот. «Как вы считаете, мой ответ прозвучал убедительно?»
Ребята бросились на землю. Они думали, что звездный патруль откроет огонь, но патрульные роботы пока не стреляли. Очевидно, из президентского дворца поступили самые строгие указания, чтобы Лависа даже случайно не пострадала.
Разошедшийся Грохотун дал еще пару длинных очередей в кусты, и визжащий динамик, призывавший сдаться и внять голосу разума, смолк на половине фразы. «Минус два», — равнодушно продолжил счет рогатый робот.
Сверкнула вспышка. Кто-то, видимо, снайпер, выстрелил в Грохотуна из лучевого ружья.
Робот покачнулся, как от сильного удара, но его черная лазероотражающая броня выдержала. Подозреваю, что снайпер скрылся в густой кроне дерева, Грохотун перерезал пулеметной очередью его ствол
и снайпер вместе с деревом свалился в озеро, подняв множество брызг.
«Остынь маленько, хитро и больно», — пробасил рогатый робот.
Вой сирен не смолкал. Над поляной завис большой планетолёт, на днище которого внушительно вращались лазерные пулеметы.
«Считаем до 10 и открываем огонь. Это личный приказ президента. Сдавайтесь. 1, 2...»
«Что-то ты медленно считаешь», — насмешливо крикнул Грохотун. «А побыстрее нельзя? Мне не терпится посмотреть, чего эти слизняки стоят в бою».
«Прошу вас, не стреляйте», — взмолился Баюн. «Здесь же дети, вы не можете ими рисковать. Если откроют огонь, Лависа и Андрей погибнут».
«Ну так пусть твои дети убегают, я не стану стрелять им в спину, у меня есть мишени и получше».
«Мы не хотим тебя бросать, Грохотун», — сказал Андрей. «Если мы убежим, тебя сразу разнесут».
«Какая трогательная забота обо мне», — фыркнул тот, дотрагиваясь до разогревшегося дула пулемета. «По-вашему, я трус? Посмотрим еще, во сколько роботов им обойдется моя жизнь». «Не только космические волки умеют умирать. Мы, старые солдаты, тоже кое-чего стоим».
Но все произошло иначе, чем ожидал Грохотун. При счете 8 из кустов вылетела сеть, опутавшая робота и сбившая его с ног. Он выронил пулемет и стал, рыча, бороться с сетью, пытаясь ее разорвать. Но ловушка была сплетена из металлических волокон.
«Вы меня обманули! Не досчитали до 10! Ненавижу врунов!»
Рассерженно взревел рогатый робот. В следующую секунду такая же сеть, мелькнув в воздухе, опутала и Баюна. Из кустов выскочили более 20 массивных роботов из группы захвата и ринулись на них. Двое роботов схватили Андрея и Лавису и потащили их к бронированной машине, прикрывая своими спинами. В эту минуту Грохотун вскочил, яростно разорвав стягивающие его путы. Он рычал, как раненый тигр, на которого напала стая жаждущих его крови гиен. Первому бросившемуся на него роботу он снес голову ударом кулака. Второго схватил и, подняв над головой, швырнул в озеро. Но Грохотун потерял равновесие, запутавшись ногой в болтавшейся внизу сети. Патрульные роботы воспользовались этой заминкой, вдесятером навалились на великана и скрутили его, обвив стальными обручами-фиксаторами. Другие проделали то же самое с Баюном, хотя тот кричал, что он не пират, а нянька. Роботы прикрытия крепко держали Андрея и Лавису, двигаясь к бронированной машине, которая в этот момент вылетела со стороны главной магистрали. Сколько ребята не отбивались и не кричали, что им не нужна помощь, роботы их не отпускали. Но вот, наконец, друзей поставили на ноги. Из машины выскочил президент, лично руководивший операцией, и прижал к себе Лавису. «Ты цела? Слава Богу! Ты спасена, моя девочка! Я едва не умерла от страха, когда увидел тебя в лапах у этих чудовищных роботов, этих зверей, этих монстров!» — запричитала ее мать. Красивые женщины в серьгах из рубиноглазов и с многочисленными кольцами на пальцах. Лависа вырвалась из родительских рук, красная от возмущения и несправедливости.
«Не смейте называть их зверями!» — закричала она, топая ногами. «Мы не были у них в плену, они спасли нам жизнь. Прикажи немедленно отпустить их, папа!»
«Там мой робот-нянька Баюн, он не пират. Он в нашей семье уже 600 лет, и Грохотун только в прошлом был пиратом. Он исправился!» — гневно добавил Андрей. Президент резко обернулся к мальчику и схватил его за плечо. Мальчик понял, что отец Лависы ненавидит его, считая виновником побега дочери. «Это Грохотун не пират? Да тут все засыпано обломками патрульных роботов. Он прирожденный убийца!» «Это ваш скелетон один, убийца!» — рассердился Андрей, забыв, что перед ним глава Деметры. «А Баюн все время помогал нам. Я жить не смогу без него!» «И я тоже не смогу без Баюна!» — крикнула Лависа вся в слезах. «Хватит, не хочу слушать!» — жестко оборвал ее отец. «Оба робота пойдут на переплавку, и Грохотун, и твой спятивший нянька!
Это мое решение. Глупость этого старого испорченного робота едва не стоила жизни моей дочери, и я не допущу, чтобы это повторилось. Обоих в переплавку!»
«Нет, папа, нет, только не Баюна!» — закричала девочка,
но президент был неумолим. На его лице Андрей увидел выражение той упрямой жестокости и отрешенности, о которых говорила ему подружка. «В прошлый раз я пощадил старую развалину и поплатился за это. Знай, Лависа, ты будешь наказана за свою безответственность, причем очень строго. И с этим мальчишкой ты больше никогда не увидишься. Я завтра же вышлю его с этой планеты вместе с родителями». В этот момент рядом остановился планетоход с журналистами, и президент мгновенно взял себя в руки. Помахав журналистам и изобразив радостную улыбку счастливого отца, обретшего любимую дочь, он затолкал плачущую Лавису в бронемашину, а Андрея подтолкнул к двум патрульным роботам, приказав им доставить мальчишку домой к родителям. «Глаз с него не спускать. Он потенциальный уголовник. Я без колебаний отдал бы его под суд, если бы он был совершеннолетним, и мог бы отвечать за свои поступки». Президент хлопнул дверцы, и планетоход тронулся, выезжая на дорогу. Последнее, что Андрей успел увидеть, прежде чем роботы снова схватили его, это полные слез глаза девочки. «А ну, отпусти к Баюну!» Мальчик сумел вырваться у роботов, оставив у них в руках куски комбинезона, и подбежал к другой патрульной машине, в которую загружали опутанных стальными фиксаторами настолько, что они не могли даже пошевелиться, Баюна и Грохотуна. Рогатый робот был мрачен, как каменное изваяние, и от одного его взгляда патрульные роботы начинали мелко подрагивать. Они боялись рогатого великана, даже опутанным, и ежесекундно проверяли крепления, сковывающие его руки и ноги. «Баюн!» — рыдал Андрей, впервые после того, как ему исполнилось 8 лет, не стесняясь своих слез. «Баюн!» Баюн повернул к мальчику голову и с жалостью посмотрел на него. «Не плачь», — сказал он ободряюще. «Не плачь, маленький дружок. Сколько веревочка не весь, а конец будет. Жили в шутку, а помрем взаправду».
«А ну, не разговаривай, рухлядь, пойдешь в переплавку!» — прикрикнул на него офицер звездного патруля. «А ты не хнысь, пацан, купят тебе голографического учителя».
«Можно попросить вас об одном одолжении?» — вежливо обратился к офицеру Баюн. «Выдвиньте у меня, пожалуйста, из живота ящичек и отдайте его мальчику, там семейные реликвии».
«А если там бластер?» — спросил бдительный офицер, выдергивая из робота ящичек и заглядывая внутрь.
«Волос, какие-то игрушки. Хранят же.
Ладно, забирай и уходи». Он сунул ящичек мальчику, шагнул в бронемашину, и она тронулась. Андрей бросился вслед, колотя в стальной борт кулаком.
«Береги ящичек и не забывай меня!»
— крикнул ему Баюн. Увидев, что машина уже отъехала и сделать больше ничего нельзя, мальчик испытал боль, острую, как никогда в жизни. Он понял, что когда ноет душа, то боль намного сильнее, чем при любой ссадине, ожоге или даже переломе. Любая телесная боль рано или поздно проходит, а тоска души остается насовсем. Заметив, что посланные президентом роботы снова собираются его схватить, Андрей перескочил через кусты и помчался в заросли. Когда-то он играл здесь с Баюном в прятки и великолепно знал эти места. Патрульные роботы вначале преследовали его, но безнадежно отстали и потеряли мальчика из виду. Быстрый бег немного отрезвил Андрея. Задыхаясь, он рухнул грудью на траву, положив рядом ящичек Баюна. Теперь у него была возможность заглянуть в него даже в сокровенную шкатулку робота, которую тот всегда прятал от него, но без разрешения мальчик ни за что не стал бы этого делать. «Нельзя сдаваться», — подумал вдруг он. «Неужели Баюн сдался бы, если бы меня, скажем, хотели убить? Он бы сражался до последнего. Пока моего робота не отправили в переплавку, есть шанс ему помочь». «Но как ты ему поможешь? Ты всего лишь мальчишка. Что ты можешь сделать? Ворваться в тюрьму и спасти его?» — нашептывал второй трусливый голос в его душе. «Брось все, это безнадежно. Со временем рана затянется».
На еле рядом с Андреем послышалась какая-то возня, а потом знакомый голос произнес:
«Похоже, дело дрянь, но мы не разыграли нашу козырную карту».
Мальчик перевернулся на спину и увидел на ветке попугая. Птица, целая и невредимая, сидела на ветке и чистила перья.
«Какую козырную карту?» — спросил Андрей.
«Давай поступим, как в конкурсе. Отгадай из четырех вариантов ответа правильный», — спокойно сказал попугай. «Валет, дама, туз или капитан Крокс? Отвечай, не раздумывая».
«Капитан Крокс. Конечно, капитан Крокс!» — Андрей вскочил на ноги.
«Я бы на твоем месте выбрал туза», — с иронией посоветовала птица. «Но раз ты настаиваешь, будем искать капитана Крокса».